сегодня последняя проповедь из серии проповедей «Почему мы верим Библии?». Мы говорили уже о нескольких темах. Мы говорили о том, что мы верим Библии, потому что Писание – это единственная книга, дающая верные ответы на главные вопросы жизни и точно отражающая реальность. Мы говорили о следующей причине, о том, что Библия – это богодухновенное Слово Божие, рожденное в разуме Бога и сообщенное людям через человеческий язык. Третья проповедь фокусировалась на том, что Библия – это не миф, а исторически и документально достоверное свидетельство Божьего откровения, касавшееся конкретных мест в географии, в истории и так далее. Четвертая проповедь говорила о том, что многочисленные пророчества Ветхого Завета, они с точностью исполнились в Новом Завете. В пятой проповеди мы говорили о том, что мы верим Библии, потому что она написана ясно, доступна для понимания обычными людьми. В шестой мы говорили о том, что мы верим Библии, потому что Дух Святой открыл нам глаза на Писание. Неверие в Библию вызвано не недостатком доказательств, а духовной слепотой людей. И последний раз мы говорили о том, что мы верим в Библию, потому что Писание достаточно для спасения и полноценной жизни. Сегодня мы остановимся на последней причине, и она связана с тем, что мы верим в Библию, потому что Писание действенно. Библия практически действует. Об этом много говорится в Писании, в самых разных местах, и это, кроме того, подтверждено и проверено миллионами христиан, которые жили на протяжении всей истории Церкви. И вместе с тем, говоря о действенности Писания, многие люди не совсем понимают или не точно понимают, как оно действует, что нужно для того, чтобы Писание действовало. Какой результат Писание гарантирует? Кроме того, наверное, вам приходилось встречаться, когда люди спорят о Священном Писании. Хуже того, ругаются друг с другом по поводу их споров о Священном Писании. Разделяются, конфликтуют. А кроме Священного Писания, есть же еще и разные интерпретации Священного Писания. И таким образом ты видишь, вроде бы люди, казалось бы, о хорошем деле, но результатом не то чтобы положительное что-то происходит, а наоборот, еще больше проблем всяких раз. Так вот, что нужно для того, чтобы понимать действенность Писания в жизни? Кроме того, вот здесь многие люди, которые сидят, они читают Писание не один десяток лет. Писание обещает очень много. Ну, например, Писание – это источник духовного рождения. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. «Как возрожденный не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, которое пребывает век». Или с буквально несколькими стихами ниже, 2 глава, 2 стих. Писание – это источник духовного роста. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Вы видели людей, которые уже очень долго, много лет, десятков лет, христиане, а духовно так и не выросли? Они точно так же легко обижаются, точно так же ропщут, точно так же впадают в различные похоти, точно так же их вся жизнь дезориентирована здесь в мире. Что происходит? Почему? Вот здесь написано, чтобы вам возрасти. И люди, казалось бы, читают Библию, ну или слушают ее периодически. Почему нет роста? Более того, в следующем месте Писания, 118-й Псалом, 105-й стих, написано «Слово Твое, светильник ноге моей, свет стезе моей». Здесь сказано о том, что Библия просвещает практику жизни. То есть она помогает нам правильно оценивать реальность и правильно поступать в каждой конкретной ситуации. Ну, как я уже сказал, к сожалению, очень многие верующие люди, они как будто в тумане движутся, у них нет этого светильника, они не знают, как им пользоваться и так далее. Так вот, сегодня мы обратимся к двум стихам из второго послания Петра, 1 глава, 3 и 4 стихи. Мы уже о них говорили в прошлой проповеди. Сегодня немножко подробнее остановимся на его деталях. Вот как, вот что здесь написано. Послушайте внимательно. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное и для жизни, и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления и похоти». Это удивительнейшее место Писания, которое содержит в себе жемчужину, богатство, которое нужно каждому из нас, которое открывает для нас тайну действенности Писания, практической действенности Писания. Эти стихи показывают нам четыре шага. Я их сейчас перечислю вам, а потом мы их изучим постепенно. Самое первое, что говорится здесь сказано, что Писание, его задача, его действенность в том, что оно ведет нас ко Христу. Великие драгоценные обетования. Оно ведет нас, это цель Писания. Второе, Христос соединяет нас с Богом, причастники божеского естества. Третье, единение с Богом ведет нас к славе, славе и благости. И четвертое, все это освобождает нас от власти греха. И мы посмотрим на эту очень интересную картину. Смотрите, дорогие мои, Библия – это не учебник химии, хотя здесь написано о том, как вода испаряется, и она поднимается, потом падает с облаков. Но это не учебник химии. Точно так же Библия – это не учебник географии, не учебник математики, не учебник чего-либо другого. Библия – это учебник, показывающий нам жизнь с Иисусом Христом. И все остальные вещи упоминаются настолько, насколько необходимо показать эту главную тему. Для того, чтобы облегчить наше понимание, как вы понимаете, я немножко косноязычен, у меня не хватает слов. И я часто использую какие-то картинки. И поэтому сегодня я тоже попросил нарисовать картинку для меня. Ее вот должны здесь сейчас включить. И мы на этой, вот эту картинку мы будем смотреть сегодня на протяжении всей моей проповеди, обращаться к ней. Я надеюсь, что среди вас есть такие же, как я, которым визуальная информация немножко легче воспринимается. И мы о ней немножечко поговорим сегодня. Итак, мы начинаем с первого шага. Писание ведет нас ко Христу. Вот ты приходишь к Библии, и у Библии самая главная задача – привести тебя ко Христу. Библия может рассказать, что было в Ветхом Завете. Она может рассказать о традициях и истории, которые были во время Авраама, во время Моисея, во время Давида. Она все это может рассказать, но ее цель не традиции – и не Моисей, и не что-либо другое. Ее цель, используя всю эту информацию, привести тебя, дорогой друг, меня, привести к Иисусу Христу. Это главная цель. Давайте посмотрим еще раз эти два замечательных стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас». До этого о Христе речь шла. «Славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества». То есть апостол начинает свое послание, говоря, что Бог дал нам все потребное для жизни и благочестия через познание Иисуса Христа. Вот эта фраза включает в себя все. Некоторые люди думают, что мы можем получить все потребное для жизни и благочестия через мистический опыт, энкаунтеры, супермолитвы, какие-то еще практики. Некоторые думают, что я получу все потребное для жизни и благочестия через академическое изучение заповедей или фарисейское их исполнение. Нет, здесь сказано ясно, что вот то, что нужно тебе, дорогая душа, то, о чем так тоскует твое сердце, твой внутренний человек, через познание Сына Божьего Иисуса Христа, даровано все потребное для жизни и благочестия. Супер важный вопрос. Дело в том, что многие подходят к Писанию, подходят к Новому Завету, точно так же, как фарисеи подходили к Ветхому Завету, к закону Моисееву. Для них Библия – это свод правил, которые нужно исполнять для того, чтобы быть спасенным и благословенным Богом. Более того, к ясно выраженным повелениям Писания такие люди неизбежно, если они живут сводом правил, они неизбежно добавляют великое множество своих собственных принципов, косвенно выведенных из этих правил. Вот откуда, помните, было 10 заповедей и 613. Сегодняшнее новозаветнее христианство очень мало отличается от ветхозаветнего фарисейства. То есть люди, которые живут, они живут сегодня, они говорят, я живу законом Христа. Ну как они живут законом Христа? Они живут точно так же, как фарисеи жили законом Моисеевым. То есть для них все это свод правил. Они эти правила изучают, классифицируют, какое выше, какое ниже. Потом из этого правила вывод, из этого вывода еще один вывод. И таким образом вся жизнь превращается вот в этот постоянный бег религиозный. И неизбежно такие люди возвышают какие-то из этих заповедей выше, потому что все ж невозможно исполнить. Какие-то у них менее значимы. Более того, это очень серьезная проблема, которая парализует христианскую жизнь. Она просто парализует жизнь. Несколько серьезных проблем этого подхода. Во-первых, никто никогда не мог исполнить ни Ветхий Завет, ни Новый Завет. Никто никогда. Именно по этой причине фарисеи постоянно классифицировали, ко Христу подходит, а какая наивысшая заповедь? Почему? Потому что они понимали, что невозможно. Точно это же происходит и сегодня. И в результате мы классифицируем вот эту, я считаю, что она более важная, вот, и я осуждаю тех, кто ее нарушает. А вот те, которые я нарушаю, ну, это не такая важная, а другой наоборот считает. И в результате получается этот религиозный кошмар. И здесь мы приходим ко второй проблеме этого подхода. Этот подход неизбежно делает людей фарисеями. Они живут возвышением себя и осуждением других. Вот откуда конфликты, споры, бесконечная борьба, бесконечные, знаете, споры в интернете относительно всяких разных вещей и так далее. Но есть третья проблема, которая больше, чем те, которые я назвал. Третья проблема заключается в том, что главная тема Библии от начала и до конца не правила, а Иисус Христос. И вот это то, что упускают очень-очень многие люди. Мессия, посланный Богом для нашего спасения. Мессия – это квинтэссенция Божьих обетований. Он основной смысл всего Писания. Это было главное, что упустили фарисеи, иудеи времен Иисуса Христа. Вот что Иисус говорил им. Послушайте, 5 глава Евангелия, 39 стих. Он говорит, вы исследуете Писание, потому что думаете через них найти жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне. Эти люди всю свою жизнь посвятили изучению Писания. Они знали точное количество глаголов в каждой книге Торы. Попробуйте с ними посоревноваться. Они бесконечно спорили о формах исполнения многочисленных правил в Торе. Они классифицировали заповеди на более и менее значимые. И вот Иисус обращается к ним и говорит, вы исследуете Писание и не видите главного. Вы не видите, что они свидетельствуют обо мне. Вы не видите, что все предназначение Писания в том, чтобы свидетельствовать обо мне. Вы не ищете его. Вот почему они не узнали Христа. Вот почему они распяли Христа. Верующие люди, исследовавшие Писание, распяли Сына Божьего. По этой причине. Дело в том, что Иисус – это главная тема и главная цель Писания. Все в Ветхом Завете указывало на Христа. Жертвы, церемонии, ключевые люди, которые стали прообразом грядущего Мессии. Но более всего на Христа указывали многочисленные обетования, которые описывали его личность, его природу, описывали в деталях. И Писание все кричит о Христе. Именно об этом Иисус говорил своим ученикам, когда он встретился с ними, помните, после воскресения идут в Эммаус, Христос к ним присоединяется. Помните, что он им говорит? Луки 24, глава 27 стих. «Иначе вот Моисей и из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». В проповеди номер 5 в этой серии мы подробно говорили о пророчествах о Христе, данных в Ветхом Завете. Помните, это была знаменитая проповедь из, Дима, сколько? 16 пунктов, кажется, да? Я забыл уже. Ну, много было пунктов. То есть там было очень много разных пророчеств, о которых мы говорили. Сегодня я хочу подчеркнуть, что это не просто пророчество. Это обещание. Бог давал обещание. И именно об этих обещаниях апостол Петр говорит, великое и драгоценное обетование, данное Богом нам, через которых мы становимся причастниками божеского естества, Божьей природы. Я хочу привести короткий список, конечно, каждая из этих тем достойна более глубокого исследования. Я выбрал здесь некоторые места Писания для вас просто, для тех, кто хотел бы это изучить глубже. Вы можете их сфотографировать, или мы можем вам дать... Да, конспект будет стоять онлайн у нас на сайте. Вот, вы можете их посмотреть. Обетование о Христе в Ветхом Завете. Просто чтобы иметь общую картину. О его происхождении. О том, что это будет семя жены, это будет семя Авраама, что он пройдет из колена Иудина, что он из дома Давидова. Посмотрите, сколько мест Писания, которые как все об этом говорят. Вот когда мы говорим обетование о Христе в Ветхом Завете, вот мы встречаем эти места Писания, и это не просто история, это указатели, которые показывают, они раскрывают нам Иисуса Христа, кем Он будет. Это Его природа, что Он будет истинный человек и истинный Бог. Пророк Исаия говорит, пророк Михей говорит об этом. Это Его служение, что Он будет пророком, священником и царем. Все об этом, весь Ветхий Завет. Мы читаем там церемонии, мы читаем люди, мы читаем события, мы читаем всякие разные исторические особенности того времени. Но главная красная нить, которая идет через все это, Бог, Дух Святой, открывает нам Сына, открывает нам Мессию. Это Его рождение, что Он будет рожден от Девы, Он будет рожден в Вифлееме. Это Его жизнь, жизнь совершенного послушания Отцу. Это спасение, которое Он совершит. Посмотрите, заместительная жертва за грех. Известные места. Смотрите, Псалом 21, 52, Исаия 52, 53, Захария, Даниила. Это Его воскресение, это Его вечное царствование. Это то, что спасение, которое Он совершит, будет спасением для всех народов. Новый Завет описан буквально и детально описан в книгах Ветхого Завета у пророков. Я привел здесь вам, кажется, 10 только разных тем. И вы видите, в них, наверное, 40 разных мест Писания. Так вот, весь Ветхий Завет, когда вы читаете Ветхий Завет, ищите в нем обетование, указывающее на Иисуса Христа. Вот в чем смысл этих слов. Давайте еще раз посмотрим на 2 Петра 4 стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Все эти обещания, указывающие на Христа, они великие, они драгоценные, они значимые. Вот где главная тема, главный вес Ветхого Завета. Эти обетования о Христе и о том, что мы имеем в Нем. То есть Писание, дорогие мои, Писание, вот здесь мы изучаем, оно ведет нас ко Христу. В этом Его цель, в этом Его действенность. Если вы через Писание не пойдете ко Христу, вы не получите Его действенность. И это очень, это очевидно, это предельно точно. Посмотрите, апостол Павел в последнем слове к Тимофею, помните знаменитое место о достаточности Писания, about sufficiency of Scripture, 2 Тимофею, 3 глава, и мы всегда читаем 16 и 17 стихи, но ему, им предшествует 15 стих. Посмотрите, что здесь сказано. «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. И после этого только все писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому делу приготовлен». То есть для того, чтобы вот это все действовало, нужно вот это. Нужна вера в Иисуса Христа. И все Писание, оно умудряет нас во спасение верою в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа – это первая и главная цель Священного Писания. Кстати, помните, Иоанн в конце своей книги пишет, это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя в Него имели жизнь во имя Его. Мы можем сделать вывод отсюда. Научение, обличение, исправление, наставление в праведности, ведущее людей к зрелой, полноценной и плодотворной жизни, возможны настолько, насколько вы знаете Иисуса Христа и живете им. Я еще раз повторю, друзья мои, научение, обличение, исправление, наставление не будет работать, если вы это делаете вне Иисуса Христа. Для вас это будет научение точно так же, как любая другая книга мудрости, которую можно читать. Точно так же, как неверующие подходят и читают, кто не работает, тот не ест. Хорошо сказано. Здесь мудрости очень много, здесь историческая точность. Но она не даст вам пользы. Вне Иисуса Христа она не даст. Она сделает вас гордым. Она сделает вас надменным. Она сделает вас осуждающим других. Но не сделает вашу жизнь подобной Иисусу Христу. Не принесет в ваше сердце вот то, для чего создана ваша душа. Если вы изучаете Писание, по какой-то другой причине, кроме того, чтобы увидеть Христа, понять Христа, наполниться Христом и жить им, вы несчастные люди. Несчастные тем, что вы вроде бы религиозны, вы вроде бы здесь, вы вроде активничаете в чем-то, а это делает вас хуже, не помогает вам, ослабляет вашу жизнь. Дело в том, что наше спасение возможно только во Христе. Полноценная жизнь только во Христе. Плодотворная жизнь зависит от Христа напрямую. Надежда наша во Христе только. Смысл нашей жизни только во Христе. И поэтому отсюда мы делаем еще один вывод. Мы изучаем Писание, дорогие мои, чтобы познавать Христа, чтобы восхищаться Христом, чтобы наполняться Христом, чтобы покоряться Ему и чтобы жить им. Возможно, это радикально, возможно, вы никогда этого не слышали. Но это правда. Это то, что мы видим в Священном Писании. Возможно, вы встречались с какими-то лекарствами или витаминами, в которых подчеркивается, принимать их только в таком порядке. Натощак или с большим количеством воды, или еще с какими-то другими лекарствами вместе обязательно. И они пишут, что если вы не будете принимать в соответствии с этими правилами, будет бесполезно, выкиньте деньги на ветер. Или еще хуже, навредите себе. Вот точно так происходит со Священным Писанием. Вот написано, как его принимать. Будете принимать по-другому, Чаще всего бесполезно, потому что люди несерьезно принимают Писание. Большинство людей несерьезно принимают. Они подсчитывают. Не читают, а подсчитывают. А если вы серьезно будете принимать и без Иисуса Христа, то навредит вам. Сделает гордым, надменным, осуждающим другим и не созидающим, а разрушающим. Итак, это первое. То, что мы говорим здесь, то, что ясно в этом тексте. Писание ведет нас ко Христу. Это очевидно, в этом его цель, в этом его действенность. Оно ведет к жертве Иисуса Христа, к его воскресению, к его жизни, к его славе, к его надежде, ко всему тому, что Христос сделал и продолжает делать на земле. Вторая истина, которая помогает нам увидеть действенность Писания. Христос соединяет нас с Богом. Вот если мы пойдем дальше немножко, значит, мы подходим к Писанию, воспринимаем его верой и, соединяясь со Христом, Он соединяет нас с Богом. Это то, что мы видим здесь в следующих словах 4 стиха. Давайте еще раз прочитаем вместе 3 и 4. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества». Об этом много говорилось еще в Ветхом Завете. Это тоже большая тема. Я сегодня не буду ее расширять, просто очень кратенько коснусь нескольких ключевых элементов. Иезекииль, 36 глава, с 26 стиха, говорится о Новом Завете. И говорится о том, что произойдет операция в сердце, и получится новая природа. «И дам вам новое сердце, и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой». Произойдет новое рождение. Божий дух поселится в человеке. Небесная природа войдет в человеческую жизнь. И в результате этого, посмотрите, что произойдет. «И сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Заметьте, заповеди исполняются, но они исполняются в результате сверхъестественного действия, в результате нового рождения, в результате того, что Дух мой будет в вас, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Решение проблемы греха возможно только через новую природу, которая появляется в людях благодаря возрождающему действию Святого Духа. Оно меняет отношение человека к Богу и ко греху. Об этом же Бог говорит через пророка Иеремию. Иеремия, 31 глава, известный текст о Новом Завете. Здесь сказано: «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину боли». Новый Завет был заключен Христом через его жертву на кресте. Там были прощены наши грехи, но прощены они были благодаря соединению со Христом. Вот этот union with Christ, это единение души, которое через веру по действию Святого Духа. Вот как описывает это послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем, то есть во Христе, в нем и вы, услышав слово истины». И дальше благовествование, вот здесь вот замените на слово «евангелие». «Евангелие вашего спасения, благая весть о вашем спасении, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Святой Дух возрождает человека свыше, соединяя его со Христом так, что мы получаемся в нем и вы, и даруя ему новую природу. И все это происходит через веру в Евангелие. Что из себя представляет Евангелие? Евангелие открывает нам величие и святость Бога. Кстати, наш класс как раз об этом будет. Кто такой Бог? То, насколько ты понимаешь, кто такой Бог, ты понимаешь, насколько ты понимаешь Евангелие, насколько оно будет действовать. Оно помогает нам увидеть нашу греховность и ее последствия. А в чем суть человеческой греховности? Оно говорит нам о Христе, как о единственной возможности обрести спасение, прощение грехов. Оно показывает нам результат спасения в Иисусе Христе, мир с Богом, усыновление с Ним. Так вот, доверие этим истинам, оно ведет к отказу упования на самого себя или на других людей и принятию Христа как Господа и Спасителя. Это и соединяет душу с Иисусом Христом неразрывной связью. И вся остальная жизнь, друзья мои, это жизнь постоянного, последовательного познания Иисуса Христа, это жизнь наполнения Христом, восхищения им и подчинения Ему. Смотрите, как апостол описывает эту жизнь в своей молитве в 3 главе Ефесянам. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Это верующие люди, они уже спасены. Он говорит им о том, что верою, познавая Христа, глядя на Христа, Христос вселяется в мое сердце. Мы понимаем Христа, и мы наполняемся им. В 5 главе он говорит, исполняйтесь Духом. Он говорит о том же самом. Это постоянно продолжающийся процесс. Мы продолжаем постигать его верой, подчинять ему свое сердце, свою жизнь, преображая себе образ. Это также, заметьте, происходит через веру. Посмотрите, верою вселиться Христу в сердца ваши. Вот почему здесь вера, она продолжает, она идет основным стержнем через все это. А всякая вера – это вера во что-то. Вот почему мы говорим о том, что Писание открывает нам Христа. И через Писание мы продолжаем, наполняясь Христом, переживать это единение с Богом все глубже и глубже. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих об этом говорит. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, и дальше, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Вот это еще один пример того, как нам нужно учиться – не воспринимать Писание штампами. Вот когда написана вот эта фраза «взирая на славу Господню», как вы будете это делать? Вот здесь написано, что мы преображаемся в результате того, что мы взираем на славу Господню. Как? Многие христиане такие верующие, они, взирая на славу Господню, и все. Восхитились, спели об этом, возможно. А что делать? А как же взирать? Так вот, взирая на славу Господню через Священное Писание. Священное Писание открывает нам Господа в Его славе. Вот что значит читать Библию. Читать Библию, видя в ней Христа. В этом смысл Писания. В этом действенность Писания. А не в том, чтобы разобраться, кто там из какого колена и кто, какой царь кого сместил. Это все на своем месте, и колено, и цари. Я вам приведу несколько примеров, что значит взирать на славу Христа, читая Писание. Несколько, здесь немножко побольше, здесь больше, чем 16, здесь, не знаю, наверное, 25. Но я не буду подробно говорить о каждом из них. Я просто покажу, насколько обширное. Писание говорит о безграничном величии Божьей святости, и там есть все места. Опять-таки, я это сделал для того, чтобы для тех, кто хочет это исследовать, вы можете это взять и исследовать. Писание говорит о серьезности проблем людей, это все говорит о Христе. Оно говорит о безнадежности людей без Христа, оно говорит о грандиозности Божьего плана спасения, оно говорит о Божьем терпении, настойчивости в осуществлении этого плана, оно говорит о Божьих обетованиях о Христе, оно говорит о прообразах Христа, оно говорит о вере людей, которые уповали на Христа в прошлом, оно говорит о величии Божьей любви, выраженной во Христе, о силе благодати, которой был наполнен Христом, о значимости и красоте характера, характера Христа, о действенности жертвы Христа, о непостижимости славы Христа, о непоколебимой надежде на Христа, о заботливом ходатайстве Христа, о сути Евангелия Христа, о плодах веры во Христа, о богатстве наследия со Христом, о радости во Христе, о мире, который дает Христос, о смысле жизни во Христе, о значимости во Христе, о способности преодолевать скорби во Христе, о силе для победы над грехом во Христе, о преображении характера во Христе. И, как я сказал, у меня только 25 здесь. Этот список можно продолжать долго. Это все Писание, и посмотрите, я привел здесь места Писания. Это не просто голословные утверждения, это конкретные места, которые говорят конкретно об Иисусе Христе, о том, что Он сделал, о Его характере, о Его служении, о Его необходимости, о важности для каждого из нас. Апостол Павел, описывая жизнь верующих людей в галатийских церквях, Галатам 4 глава 19 стих, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Как Он изобразится? Павел снова и снова говорит о Христе. Он снова и снова показывает на Ветхий Завет, он снова и снова показывает на свидетельство апостолов, он снова и снова вспоминает то, что он увидел, когда он лично встречался со Христом. Он снова и снова ставит их перед славой Христа, чтобы они могли посмотреть на нее и преобразиться. В этом суть христианства. Наше богослужение, все наши религиозные практики нужны настолько, насколько они помогают нам увидеть Христа. Потому что только в Нем настоящая жизнь. Только в Нем ты, друг мой дорогой, сможешь обрести то, в чем так нуждается твоя душа. Христианство – это жизнь, сфокусированная на познании Христа, наполнении и преображении. В этом смысл христианской жизни. Все это достигается через Писание и благодаря вере. Итак, мы уже рассмотрели два условия действенности Писания. Писание ведет нас ко Христу. Дальше Христос, который раскрыт в Писании, Он соединяет нас с Богом. Теперь третья вещь, которую мы видим здесь. Единение с Богом ведет к славе. Это то, что мы читаем здесь в третьем стихе. Посмотрите. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Апостол подчеркивает, что Христос призвал нас или привлек нас к себе своей славой и своей благостью. Это два очень интересных слова, которые описывают Христа. Они достаточно важны, чтобы их объяснить немножко. Слово «слава» – это слово «докса». Может быть, вы слышали слово «доксология», «доксология», оно построено на этом слове. Слово «докса», оно переводится как проявление света, сияние, великолепие, превосходящее могущество, слава и величие. То есть Христос привлек нас к себе своей светлой личностью, своим великолепием. Он великолепен, Он прекрасен. Он действительно могущественен. Второе слово, которое переведено в нашем синодальном переводе как «благость», оно говорит о нравственном совершенстве. Это слово «арейте», греческое слово, которое переводится как «нравственное превосходство», «нравственное совершенство», «добродетель», «доблесть», «нравственная чистота», «праведность». То есть здесь апостол говорит, посмотрите еще раз на конец третьего стиха, который через познание призвавшего нас своей славой, вот этим великолепием, сиянием и благостью или нравственным совершенством. То есть мы встретились с Ним, и мы поражены им. Мы поражены, насколько Он велик. Это действительно так, друзья мои. Христос – это совершенный человек, настоящий человек. Это человек, который представляет собой лучшую возможную версию человека. Он выражение истинной красоты, истинного великолепия, славы и нравственного совершенства. Именно это подчеркивает апостол Петр, когда он говорит эти слова, призвавшего нас славой и благостью. Спасенные люди познают Христа и живут им, потому что они изначально, они не просто, когда покаялись, пытались избежать ада, они увидели, насколько прекрасен Христос. И это стало магнитом, который тянет их к Иисусу Христу. Апостол Павел описывает свое обращение ко Христу. Он пишет в контексте тяжелейших страданий, в которых он находился, трудности служения, разные испытания. Вы почитаете до того и после того, и он там описывает в опасностях таких, в самых разных, гонимые, низлагаемые и так далее. И вот он пишет, он говорит, мы не унываем. И дальше перечисляет несколько причин, и все они приходят к вот этому итогу. Посмотрите, 6 стих, это 2 Коринфянам, 4 глава. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить их познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Знаете, когда люди говорят мне о выгорании, о всяких разных трудностях, с которыми они сталкиваются, когда они говорят о том, что нет энтузиазма для того, чтобы Богу служить и так далее, то чаще всего это связано с отсутствием вот этой способности, что служение изначально не было движимо встречей со славой. Он говорит, мы не унываем. Почему? Потому что я встретился однажды с таким Христом, я буду ползком из последних сил, ползти к Нему, потому что лучше Него нет ничего во Вселенной. Это превосходная слава Христа, которую Павел увидел, соприкоснувшись с ним однажды. Речь идет о силе и красоте личности Христа, которая имеет практическое выражение уже в этой жизни. Почему Павел дорожит этим? Потому что он увидит, что он, наполняясь Христом, он может переживать Христа уже сегодня. И вот несколько граней Христа, их намного больше, которые делают его красивым и славным, я вот здесь вот написал эти несколько граней. Их много, их намного больше. Я просто написал для того, чтобы мы могли увидеть. Вот это слава, это движение к Божьей славе. И оно уже здесь проявляется в нашем сердце, в нашей жизни. Несколько из них. Я привел здесь места Писания просто для вас, чтобы вы были, опять-таки, могли их для себя записать. Это глубокий сердечный мир. Христос говорит, мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает вам. Филиппийцам 4 глава, помните, мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца ваши и помышления ваши. Где? Во Христе Иисусе. Это Его, вот это и есть слава нас, слабых людей, бедных людей, живущих в тяжелом мире, полном различных бед и трудностей. Вот здесь мы можем наполниться Его миром. Или следующее, посмотрите, уверенность. Уверенность, апостол пишет об этом очень много, Римлянам 8 глава, он говорит, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, никакая другая тварь не отделит меня от любви Божией, которая есть где? Во Христе Иисусе». И таких мест очень много. Я здесь привел только по паре мест для того, чтобы поместить это все сюда. Дальше радость. Иоанна 15:5. «Сия есть радость моя». Которая есть радость совершенная, чтобы вы имели радость, которая есть радость совершенная. Это Его радость. И дальше любовь Его. Ефесянам 5 глава, 2 стих, или Иоанна 13:34, где Он говорит, любите друг друга, как Я возлюбил вас. И дальше смирение. Это то, чем обладает Христос. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Вот в чем слава. Вот цель нашей жизни, а не правила изучать. Вы можете изучать их так, что аж очень умными станет. Толку не будет. Не будет толку. Жизнь в Иисусе Христе, Его терпение – Посмотрите, Исаия 53:7, где сказано о его, о том, что он терпел, когда, или 1 Петра 2:23, когда он, будучи злословием, не засловит взаимно. Попробуйте так, когда на вас только намекнули что-то плохое, внутри остаться спокойным. А его злословили, били. В этом-то и суть славы. Она начинается здесь, уже на земле. Мужество, которое мы видим в сердце Иисуса Христа, это его внутренняя свобода от страха. Он стоит перед Пилатом, абсолютно свободен от страха. Свобода, в которой познаете истину, если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, Иоанна 8, 31-32, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Это все то, за что психологи возьмут с вас огромные деньги и не помогут. В Иисусе Христе бесплатно. Приходите и получайте. Берите, черпайте, живите. Надежда, которую мы имеем в Иисусе Христе. Я, Римлянам 5 глава, помните, мы, примирившись с Богом, имеем мир с Богом. Примирившись верой через Иисуса Христа, имеем мир с Богом. И дальше говорит, и хвалимся надеждою во втором стихе. И дальше говорит, а надежда не постыжает. Это все в Иисусе Христе. Плодотворность жизни. Посмотрите Иоанна 15 глава 5 стих, где он говорит, кто в нем пребывает, много плода. Много плода. К этому можно добавить. Это вот то, что у меня поместилось здесь. Это то, что здесь. Но к этому можно добавить. Много можно добавить. Но несколько вещей я обязательно решил сказать. Это святость Иисуса Христа. Иоанна 8, 46, Евреям 7, 26. Это мудрость, которая есть у Христа, которую мы получаем, взаимодействуя с Ним. Это кротость, ибо я кроток и смирен сердцем. Кротость – это внутренняя мягкая сила. Это сострадание Христово, когда Он может сострадать, Матфея 9, 36. Это сотрудничество с Богом, это когда ты видишь смысл своей жизни в том, чтобы волю Господню исполнять и Его служение здесь осуществлять. Это выносливость, это способность стоять, когда трудно. Это верность. Эти и многие другие качества мы видим в характере Иисуса Христа. И это то, что мы имеем в Нем. Вот что значит, друзья, взирая на славу Его, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. Вот как действует Священное Писание. Оно действует, это точно. Оно изменяет людей, оно творит чудеса, оно делает людей новыми. Но только тогда, когда мы, читая Писание, идем к Иисусу Христу, и когда мы, доверяя Ему, переживаем единение с Богом, и когда в результате этого в нас проявляется вот эта слава Его. Христианство – это Христос, живущий в нас, и делающий нас похожими на Него. Еще одна очень важная истина, которую нужно помнить. Еще раз 2 Коринфянам 3:17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Эти перемены происходят постепенно. Чем больше мы увлечены Христом, тем большую радость мы обретаем в уподоблении Ему, тем большую свободу обретаем в Нем. Но однажды наступит то время, когда мы встретимся с Ним лицом к лицу, и когда мы полностью будем преображены Его славой. Вот почему мы жаждем встречи со Христом. Вот почему христианин не боится смерти. По простой причине, потому что он понимает, что это будет тот момент, когда полная мера славы заполнит его жизнь, его личность. 1 Иоанна 3:2. Возлюбленные, мы уже теперь дети Божьи. Но еще не открылось, какими будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть. Сегодня наша душа преображается, наполняясь Христом, но однажды наше тело будет преображено, освободившись от присутствия греха. Филиппийцам 3:20. Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя. Почему ожидаем Спасителя? Не только потому, что жизнь на земле трудная, потому что Он прекрасен, мы знаем вкус Его красоты, и мы наполняемся, которое уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет подобно, сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Итак, Писание ведет нас ко Христу. Христос соединяет нас с Богом. Единение со Христом наполняет нас славой Христовой. И остался четвертый, я очень коротко скажу о нем, четвертая истина. Дело в том, что жизнь во Христе освобождает нас от власти похоти. Я попросил, чтобы нам поставили здесь еще одну картинку сзади меня. Эта картинка выглядит примерно вот так. Посмотрите, что здесь написано. Четвертый стих. «Которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, чтобы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Погружение в Писание, познание Иисуса Христа через Него, единение со Христом и преображение в славу Христову неизбежно будут удалять нас от греха и ослаблять силу влечения греха. Вот вам механизм победы над грехом. Очень многие люди пытаются бороться с грехом без этого всего. Ну, когда они говорят, ну нет, мы ж со Христом, мы молимся, чтобы Христос дал силу победить грех. И Он дал. Вот она здесь. Его сила побеждать грех. Вот здесь в Писании. Когда мы взираем на славу Господню через Писание, когда мы видим Христа, когда мы восхищаемся им, когда мы подчиняем ему свой внутренний мир, когда мы становимся все больше и больше пропитаны Христом, тогда грех имеет все меньше и меньше силы, чтобы держать нас. В этом механизм борьбы с грехом. Другого нет. Фарисеи пробовали, не получилось. В истории люди пробовали и на столбы лазили, жили там, и вериги одевали, носили тяжелые, и закапывали себя по пояс в воду, то есть в землю, пытаясь бороться с грехом, и ничего не получилось. Да потому что все эти инструменты не способны победить грех. Грех может победить только Иисус Христос. И только тогда, когда ты идешь ко Христу через Писание, через крест, через единение с Богом, будучи увлеченным Божьей славой, и тогда происходит вот эта фраза «удалившись от господствующего в мире растления похоти». Единственное средство победы над грехом – увлеченность Христом, которого мы познаем через Писание. Очень ясно, предельно ясно Писание говорит об этом. Это и есть настоящее христианство. Его смысл в обретении новой небесной природы через соединение души со Христом, возрастание во Христе. И это происходит благодаря доверию Божьим обетованиям, открытым в Священном Писании. И апостол Павел призывает Тимофея познавать Христа и его жизнь, Писании подчеркивает, что это сделает его совершенным. Давайте посмотрим еще раз на 2 Тимофея 3:15. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении, веруя во Христа Иисуса». И дальше. «Все писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Это и есть действенность Священного Писания. Обобщая, перед тем, как мы помолимся, перед тем, как мы будем вспоминать страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, действенность Писания заключается в этих четырех вещах, о которых мы говорили, я просто хочу, чтобы вы их запомнили. Первое – Писание ведет нас ко Христу. Второе – Писание открывает нам Евангелие Иисуса Христа, соединяя нас с Ним и рождая в нас новую природу. Третье. Писание открывает нам славу Христа, преображая нас этой славой. Четвертое. Жизнь во Христе освобождает нас от власти плотских желаний. Это и есть полноценная христианская жизнь, которую дает нам Иисус Христос. То, для чего ты читаешь Библию, определит, как ты будешь ее читать и насколько действенной она будет в твоей жизни. Мы склоним наши колени и помолимся. Господи, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь Себя нам таким чудесным образом, когда Ты в результате сверхъестественного действия Святого Духа побудил мужей Божьих, мужей Твоих написать текст Писания. Он большой, он составлялся на протяжении 1500 лет разными людьми, но он весь указывает на Мессию, на Сына Твоего, который сошел на землю для того, чтобы стать нашим Спасителем и стать нашей жизнью. Сегодня, Господь, мы хотим познавать Христа. Мы хотим полюбить Писание так, чтобы мы могли быть увлечены Христом, который представлен в Писании. Мы хотим увидеть богатство славы Иисуса Христа. Мы хотим наслаждаться этой славой. Мы хотим быть вдохновлены этой славой. Мы хотим, чтобы эта слава стала источником нашей силы. Мы живем в трудной жизни, у нас много бедствий, много всяких разных переживаний. Но Ты дал нам этот свет, который однажды просветил наши сердца. И пусть этот свет охватит нас собой, чтобы мы могли жить с радостью, ожидая встречи с Тобой. И сейчас приготовь наши сердца, чтобы мы еще раз посмотрели на подвиг, совершенный на кресте. И чтобы этот подвиг еще раз вдохновил нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.